Добро пожаловать на курс «Пять обманов, разрушающих отношения». Мы с вами приступаем к курсу, который способен изменить нашу жизнь. Вы ведь знаете, что отношения – это самое важное, что у нас есть. С кем бы я ни говорил, с домохозяйкой, с неженатым человеком, с человеком семейным, все с этим соглашаются. Это могут быть отношения между родителями и детьми, или отношения с коллегами, или еще какие-нибудь. Но если отношения не складываются, это полностью отравляет нам жизнь, как бы прекрасно ни шли дела в других сферах. Следующие 10 недель мы будем вместе читать послание Иакова, 4 главу и половину 5. Мы узнаем, что есть 5 обманов, которым мы все верим. Иаков рассматривает каждый из них отдельно и предлагает решение, что с этим делать. На сегодняшнем занятии мы ответим на вопрос, почему мы ссоримся с любимыми людьми. Попросим Бога, чтобы Он говорил к нам в силе Своей. Иаков – один из тех людей, которые называют вещи своими именами, поэтому пусть Бог подготовит наши сердца. Господи, говори к нам. Помоги нам изменяться так, чтобы наши отношения отражали Тебя, Твой характер и Твою жизнь в нас. А теперь откройте пособие, давайте начнем. Представьте, что вы находитесь в парке. Сегодня замечательный солнечный день, небо голубое, а по нему плывут белые пушистые облака. Парк очень красив, в нем много зелени, а в одном из укромных уголков стоит скамейка. Вокруг резвятся дети, бегают, прыгают, играют в мяч, но это всего лишь фон. Присмотритесь внимательно, и вы увидите на скамейке девочку лет 8. Ее волосы убраны в 2 хвостика. Очень симпатичная девчушка. И на носу у нее веснушки. А рядом с ней сидит мужчина, явно ее отец, и заметно, что он чувствует себя очень неловко. Он ерзает на лавке и теребит ключи от машины. Именно так ведут себя папы, когда им нужно сказать ребенку что-то очень неприятное, а они не знают, как это сделать или не могут подобрать слова. Вы понимаете, что он уже в который раз мысленно репетирует свою речь. Приближается момент истины. Именно для этого он привез девочку в парк в 15 минутах езды от дома. Он подумал, что здесь будет легче сообщить ей эту новость. И пока он нервничает и пытается сообразить, как же ему, взрослому человеку, объяснить своей маленькой папиной девочке, что произошло. Она сама прерывает тишину невинной репликой. Она смотрит на него. «Папа?» «Да, солнышко?» «А ты скоро вернешься домой? Ты ведь будешь жить со мной и с мамой? Я так по тебе скучаю!» И он понимает, что никакие репетиции ему не помогут, и ему хочется заплакать, но он изо всех сил сдерживается. Он говорит: «Дорогая, именно поэтому мы сюда приехали. Мне нужно тебе кое-что сказать. Понимаешь, папа не вернется домой. И я хочу, чтобы ты знала, что ты в этом не виновата. Я тебя люблю и хочу быть рядом с тобой. Но мы с твоей мамой, мы просто не можем найти общий язык. Мы старались, мы правда старались, дорогая. Ты ведь слышала нас по ночам, как мы разговаривали и ссорились, и кричали друг на друга, чего мы только не пробовали. Но мы все время ссоримся и ссоримся и ссоримся, поэтому нам придется развестись. Мы с тобой будем по-прежнему видеться, солнышко. Я буду тебя проведывать и обязательно приходить к тебе на день рождения, а летом ты даже сможешь пару месяцев жить со мной, но, увы, я не могу вернуться домой». Она смотрит на него так, как может смотреть только ребенок. Взглядом, который говорит: «Ничего не понимаю. Ты же любишь маму и меня, и я люблю тебя и маму. Почему два человека, которые любят друг друга, не могут решить свои проблемы?» И он говорит ей: «Я знаю, что ты этого не понимаешь, но, может быть, когда-нибудь ты поймешь». И вы видите, как ее хвостики поникли. Она не плачет вслух, но слезы так и катятся по ее щекам. Эта сцена в парке отпечатается в ее памяти на всю жизнь. И что бы ни говорили ей мама и папа, она повлияет на ее самооценку, на ее отношения с противоположным полом, на то, как она видит Бога, и в какой-то степени на всю ее жизнь. И то, что непонятно ей в 8 лет, не будет понятно и в 18, и, скорее всего, не будет вполне понятно и в 80. Почему мы ссоримся с любимыми людьми? Почему два человека, которые искренне и глубоко любят друг друга, доходят до таких конфликтов, что уже не могут их решить? Или они умышленно решают сдаться? У нас здесь присутствуют самые разные люди разного возраста. Может быть, вы были на месте этой маленькой девочки или маленького мальчика. Может быть, вам было не 8 лет, а 15 или 20, но вы помните, как один из ваших родителей, мама или папа, сообщил вам, что у них не получается сохранить семью. Может, это было в спальне или в магазине, или тоже в парке. Но в любом случае это запечатлелось в вашей памяти и повлияло на вашу жизнь. А другие, возможно, не были на месте девочки. Вы были тем папой или той мамой, которые сообщили ребенку эту новость. Вам кажется, что это было очень-очень давно, потому что наш мозг дивно устроен и обладает удивительной способностью подавлять воспоминания. Вам удалось отодвинуть их далеко-далеко. И знаете, может, сейчас вы во втором браке, и дела обстоят лучше, но пока вы слушали эту историю, у вас начали просыпаться очень тяжелые мысли, которые уже давно не просыпались. Все это возвращает нас к вопросу, почему мы, я говорю о христианах, ссоримся с любимыми людьми? Ведь факт остается фактом, мы это делаем. Поэтому давайте послушаем, что Дух Святой говорит через брата Иисуса Христа, который написал самую первую книгу Нового Завета. Он объяснит нам не только причину наших ссор, но и последствия, к которым они приводят. А самое утешительное, он предложит нам лекарство. Он даст нам четкие указания, как прекратить конфликты, потому что им не обязательно длиться вечно. Примирение возможно. Итак, откройте Библию на 4 главе Иакова. Давайте окунемся в текст. Заметьте, что Иаков зрит прямо в корень и сразу спрашивает, «Откуда у вас вражды и распри?» Это риторический вопрос. И, кстати, из времени глагола видно, что это происходило прямо в церкви. Да, это было в церкви. Иаков спрашивает, «Откуда у вас вражды и распри, которые имеют место прямо сейчас?» И сам же отвечает на этот вопрос, «Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших?» Пожалуйста, подчеркните слова «вожделений» и «воюющих». Он говорит дословно, «Разве это не от ваших желаний, воюющих в членах ваших?» Буквально среди вас. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете». «Потому что не просите». Кто-то, наверное, думает, «Нет-нет, погоди-ка, Яков, я прошу, я молюсь». И он говорит, «Ага, точно, вы правы, есть еще одна категория людей. Некоторые из вас просят, но просят с неверными мотивами. И не получаете, потому что просите не на добро, а для чего? Для самого себя». То есть Яков считает, что главная причина межличностных конфликтов – это поглощающее нас стремление к собственному удовольствию. Впишите эти два слова – «собственному удовольствию». Теперь обратите внимание на слово «воюющих». Оно описывает продолжительное состояние вражды, затяжную войну. Почему между членами церкви бывают настоящие войны? Что является причиной вражды и распри? Кстати, распри – это мелкие вспышки гнева. Здесь у нас множественное число, то есть распри было много. Они то и дело вспыхивали между верующими. Иаков говорит, не отсюда ли от вожделений ваших? Я попросил вас подчеркнуть слово «вожделения». Так вот, в греческом здесь употреблено слово «гедона», а от него происходит термин «гедонизм». Гедонист – это тот, кто живет ради удовольствия, ради удовлетворения собственных желаний, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Это человек, влюбленный в самого себя. Вот Иаков и говорит, что источник распри – это стремление к собственному удовольствию, когда человек думает в первую очередь о себе. Вы ссоритесь, потому что хотите чего-то, а кто-то другой тоже этого хочет. Это говорит ваша похоть, ваш эгоизм. Желаете и не имеете, и тогда вы убиваете. Какие сильные слова. Не слишком ли сильно сказано для церкви? Мы точно не знаем, убивали они в прямом смысле, или это сказано образно. Вы ведь помните, что говорил Христос, кто скажет брату своему «рака», ненавидя его в сердце своем, тот повинен в убийстве. Но в данном случае неважно, идет речь об убийстве в переносном смысле, убийстве языком, клевете, ненавистью, или о буквальном убийстве. Кстати, буквальные убийства тоже бывают. Думаю, многие из вас слышали истории о конфликтах в церквах, когда кто-то чем-то недоволен и заявляется на воскресное служение с автоматом. Я слышал о таком 4 раза за последние 10 лет. Он приходит с автоматом и расстреливает или проповедника, или кого-нибудь из лидеров, старейшин, диаконов или других служителей, и это происходит в церкви, где все вам скажут, что они рождены свыше. Трудно такое представить, но, к сожалению, это реальность. Иаков говорит, что причина в том, что у вас, как и у меня, несмотря на то, что мы верующие, есть неуемное желание угодить себе, удовлетворить свое «я». Здесь сказано «завидуете». Это тоже очень сильное слово, указывающее, что речь не идет о чистом невинном удовольствии, исходящем от Бога. Нет, здесь говорится о греховном эгоистичном удовольствии, желании обладать чем-либо ради удовлетворения своего «я». И если вы этого не получаете, если что-то встает у вас на пути, вы начинаете войну. И вот почему вы не имеете того, чего вам хочется, потому что вы пытаетесь получить это откуда угодно, только не от Бога, или даже если от Бога, то с нечистыми мотивами. Итак, Иаков говорит, что причина межличностных конфликтов – это стремление к собственному удовольствию. Если хотите подвести итог, загляните в пособие, там приведено несколько пунктов. Наша проблема, так и запишите, эгоизм и гордыня – это внутренний голос в каждом из нас, который требует, чтобы было так, как нам хочется, а за этим стоит убеждение, что необходимо любой ценой достигать удовольствия, веселья и чувственных наслаждений. Симптомы этого – конфликты, а конфликты приводят к разрушению отношений. Мы чего-то хотим, но не можем получить. Это нас раздражает и часто приводит к агрессивности или жестокости. У людей бывают несовместимые желания. Вспомните классический пример про одну конфету и 2 маленьких детей. Именно об этом говорит Иаков. Одна конфета и мышление 2-летнего ребенка, а конфетой может быть что угодно, положение в церкви, деньги, секс и так далее. Факт тот, что нас охватывает неконтролируемое желание, чтобы все было по-нашему. Так возникают конфликты. Третье, о чем говорит Иаков, это наша стратегия. Есть 2 возможных варианта. Во-первых, мы пытаемся удовлетворить свои желания не в Боге, а в чем-то или ком-то еще. Мы очень сильно чего-то хотим. От жены или от начальника, от церкви, от своего ребенка, или просто из-за одиночества. Так вот, по мнению Иакова, наша неправильная стратегия в том, что мы стараемся получить желаемое без Божьей помощи. Заметьте, что он говорит, «не имеете, потому что не просите». Есть разные способы добиться своего посредством манипуляции и угроз, создания имиджа, и мы прибегаем к ним вместо того, чтобы сказать «Боже, вот желание моего сердца». Но есть еще одна стратегия. Помимо того, что мы ищем удовлетворение желаний вне Бога, мы еще и пытаемся использовать Бога для достижения своих эгоистических целей. Мы хотим превратить его в золотую рыбку. Боже, исполни, пожалуйста, то-то и то-то, и при этом вовсе не стремимся прославить Бога или исполнить Его планы. Кстати, в наши дни этот подход популярен как никогда. Он хорошо продается. Иисус сделает тебя счастливым. Иисус поможет тебе сбросить лишний вес. Иисус даст тебе богатство. Иисус даст тебе здоровье, преуспевание и мудрость. Иисус решит все твои проблемы. Но тогда получается, что безграничный святой Бог уже не в центре вселенной. В центре вселенной вы, а Он у вас мальчик на побегушках. Вам предлагаются всяческие схемы и методы, как заставить Его выполнять все наши пожелания и поручения. К сожалению, такой подход широко проповедуется, преподается и проглатывается тысячами людей. И знаете почему? Потому что все мы втайне надеемся, что Иисус – наш ключ к счастью. Если только я буду любить Его и все правильно делать, у меня будет большой дом на холме, и другой дом еще где-нибудь, и машина, и часы, и дорогая одежда, и ослепительные девушки будут сами прыгать ко мне в машину. Ведь Иисус – мой счастливый билет, мой ключ к счастью. Должен сказать вам, что это извращение Евангелия, и оно не ново. Книга Иакова написана самой первой из всех книг Нового Завета. Ее автор говорит, вот ваши неправильные стратегии. Во-первых, вы пытаетесь получить желаемое без Божьей помощи, а во-вторых, даже если вы просите Бога, то попросту его используете. Вы просите не ради Него, а руководствуясь своими извращенными интересами. И к каким результатам это приводит? Наши желания, влечения и недостигнутые цели приводят к беспокойству внутри и распрям снаружи. Не забывайте, что Иаков пишет это церкви, поместной церкви. У вас распри снаружи и беспокойство внутри, поскольку причина межличностных конфликтов в браке с детьми, в церкви и на работе – это ваше личное удовольствие, или, как сказано здесь в тексте, гедонизм. Это решимость во что бы то ни стало добиться своего, удовлетворить свои чувственные потребности. И в минуты откровенности мы готовы признать, что это про нас. Да, конечно, мы можем поднапрячься, притянуть сюда еще несколько стихов и повернуть все другим боком, но конфликты бывают у вас, бывают у меня. Если вы женаты, вы наверняка ссоритесь с женой так же, как и я ссорюсь с женой. Долгие годы я считал, что все проблемы в нашем браке были бы решены, если только Тереза не была такой эгоисткой. Да, она такая милая, симпатичная, приятная, все так считают, но за этими прекрасными белокурыми волосами, за приветливыми манерами, за фасадом хорошей матери, а теперь уже и бабушки, скрывается очень сильная женщина, которая хочет все делать по-своему. А тем временем она в доверительном общении с несколькими подругами из ее молитвенной группы в минуты откровенности говорила, «Да, у Чипа такая ответственная работа, он проповедует Слово Божье, он старается быть хорошим отцом, но знаете, в чем проблема? При всем при этом он очень эгоистичный человек, который хочет все делать по-своему. И если я хочу делать по-своему, а она по-своему, что получается? Конфликт. Разумеется, по мере роста во Христе мы учимся лучше решать конфликты, это правда. Но давайте не будем притворяться, что этот отрывок нас не касается, ладно? А бывает, что мы даже перестаем спорить по какому-то поводу, потому что, как только мы начинаем, конфликт разгорается с ужасающей силой. Поэтому мы решаем, что проще об этом не говорить. Я видел супругов, которые живут параллельной жизнью, очень далеко друг от друга, и родителей, живущих параллельной жизнью с детьми. Что, мы с детьми не ссоримся? Мы решили не обсуждать вопросы, из-за которых возникают ссоры. И тогда вы с детьми расходитесь все дальше и дальше в разные стороны. А когда дети падают, потому что вы избегали ссор, вы открываете книгу притчей, 22 главу, и читаете «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него. Боже, я ничего не понимаю. Почему же мой уклонился? Да потому что глупость привязалась к сердцу юноши, и нужно было с нею бороться. Нам с вами нужно осознать, что если есть проблемы, с ними нужно бороться в первую очередь с проблемами в самих себе и в наших отношениях с окружающими. Ведь все мы люди во плоти, несмотря на то, что Бог дал нам замечательный дар новой жизни, рождения свыше, что Дух Божий запечатлел нас и живет теперь в нас, что Он наделил нас своими дарами и силой. И все же мы живем в падшем мире, и нас преследует искуситель. Поэтому мы продолжаем делать то, что делать не следует, и провоцируем конфликты. Только, пожалуйста, не надо говорить: «Это все сатана, это он меня попутал». Потому что в первой главе послания Иакова написано, что каждый грешит, увлекаясь собственной похотью. Что ж, давайте посмотрим себе диагноз и поскорее перейдем к лечению. Иаков уже объяснил нам причину распри, а теперь он сообщает нам Божий диагноз. Наши постоянные распри говорят о трех вещах. Иными словами, если мы все время ссоримся, то из этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, у каждого из нас есть система убеждений. И если у вас беспокойство внутри и распри снаружи, значит, в свою систему убеждений вы допустили ложь, какую именно Иаков нам вскоре объяснит. Но эта ложь связана с гедонизмом. Я к этому вернусь через минутку. Иаков говорит, что когда вы начинаете верить лжи, вы начинаете вести себя по-другому. Вы все дальше и дальше уходите от Бога и становитесь все ближе и ближе к миру, к мирской системе ценностей. Да, есть мирская система, согласно которой твоя значимость, удовлетворенность и счастье зависят от того, как ты выглядишь, сколько ты зарабатываешь, какие у тебя связи, сколько людей у тебя в подчинении, сколько у тебя собственности. Если тебе доступны все удовольствия этого мира, вот тогда твоя жизнь удалась. А пока от счастья тебя отделяет лишь несделанный ремонт в доме. От счастья тебя отделяют только проблемы в интимной жизни. От счастья тебя отделяет то, что у вас нет детей, или то, что ты не в браке. Только ты выйдешь замуж, как сразу станешь счастливой. Мир убеждает тебя в этом каждый вечер с экранов телевизора. 120 кабельных каналов, со страниц журналов, книг, с рекламных щитов и песнями по радио. Все это навязывает целую паутину мирских ценностей, которые якобы принесут нам подлинное счастье. А Бог говорит, что если мы этому верим, мы становимся духовными прелюбодеями. Мы забываем о первой любви и влюбляемся в этот мир, и тогда мы теряем отношения с Богом и любовь к Нему. По мнению Иакова, вначале мы верим лжи, потом мы обманываем Божье доверие, а дальше еще страшнее. Мы можем дойти до того, что хоть мы и Божий народ, мы можем стать его врагами. Как вы увидите чуть дальше, Бог выходит на поле боя, когда его детей обольщают и уводят от него, и когда они начинают жить, как живет мир. Да, он облекается в боевые доспехи и вступает с нами в бой. Он делает это по своей любви и обычно применяет то, что я называю бархатными тисками, то есть тиски, снаружи обитые бархатом. Он прижмет вас со всех сторон, чтобы вы изменили свое мнение о счастье и вернулись к нему. Именно об этом говорится в 12 главе послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Не знаю, как по-вашему, а по-моему, это одно из самых прямых и обличающих мест Писания. Как вы помните, Иаков, брат Иисуса Христа, высказывался прямолинейно, без обиняков. И вот о чем я беспокоюсь. Может быть, кто-то из вас впервые на подобном курсе? Может, вы думаете, интересно, что мы будем обсуждать? Этот проповедник рассказывает о мирской системе, о том, что мир обольщает, а Бог вступает в бой, потому что он противится гордым. Как-то все это мрачновато. Вот что я вам скажу. Да, это мрачно, и мы не станем разбавлять краски. Если вы уже не первый раз в этой группе, если вы знаете друг друга и можете быть откровенными, тогда вперед к обсуждению. Будьте искренними, открытыми. Но если вы в этом составе впервые, позвольте предложить вам небольшое упражнение, которое поможет создать атмосферу доверия. И потом вы поделитесь своими мыслями ровно настолько, насколько захотите. Можете сначала просто прийти пару раз, присмотреться к группе, никакого давления. Итак, прежде чем вы перейдете к самостоятельной работе с пособием, сделайте вот что. Оцените себя по шкале от 1 до 10, где 10 – это полная принадлежность к миру, когда вы знаете, что являетесь частью мирской системы. Может, вы слушали меня и думали, если это означает жить в мире, то я всецело там. Меня можно назвать духовным прелюбодеем. А 1 балл – это, насколько я могу судить, я живу в чистоте и святости. У нас с Христом очень хорошие отношения. Пожалуйста, поставьте себе оценку, а потом пусть кто-нибудь поделится с группой. Не обязательно все, а 3, 4, 5 человек. Например, я поставил себе 5 баллов. Мне кажется, я где-то посредине между мирской жизнью и тем, каким Бог хочет меня видеть. Вот почему 5. Может быть, сегодня наше общение будет не таким уж глубоким. Через 3 недели оно станет глубже, но главное начать. Старайтесь быть искренними друг с другом, а ведущий пусть подает пример. Каков лидер, такова и команда. Итак, давайте начнем обсуждение прямо сейчас. Не бойтесь рискнуть, и Бог непременно вознаградит вас за честность и открытость. Не забывайте, что все сказанное в группе остается в тайне и никогда не выносится за пределы группы.